Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас очень необычные гости. Слушайте внимательно. Виктория Маркелова-Малахова, психолог, руководитель проекта «Вопросы психологии социальной сети Елицы». И Малахов Павел, врач-психиатр, психотерапевт. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, наверное, хотела бы начать вот с чего. Я читала много-много времени, я читала, Виктория, ваши посты в Фейсбуке, видела фотографии, вот, и мне очень нравилась ваша честность и то, что вы, как бы это сказать, вы не замалчиваете собственные проблемы. Ведь психологи, они представляются нам иногда людьми такими уже совсем идеальными, которые решили все свои проблемы, теперь решают наши.
Да, есть такое представление.
Вот, и мне было, ну как, мне было легче вас читать просто потому, что а у вас тоже есть проблемы. И как бы
психологи это тоже люди.
Да, и психологи, оказывается, тоже люди.
И тоже страдают.
Да, но при этом я видела вашу семью, вашу дочь уже такую взрослеющую, да, счастливые, какие-то радостные лица. Поэтому очень хотелось развизуализироваться. Я очень рада вас обоих видеть. Вот, я, наверное, начну вот с чего. У меня есть такое представление, может быть, стереотип, о том, что от хорошей жизни психологами не становятся. Вот, я хотела сначала Виктории задать этот вопрос. У вас были какие-то предпосылки для того, чтобы стать психологом?
Ну, я, в общем, в целом, наверное, соглашусь с этим тезисом. Хотя у меня есть коллеги, которые пытаются оспорить, но я думаю, что, возможно, и такой вариант, и такой. Но все-таки это непростой путь. Да, и профессия непростая. И если она практическая психология, когда мы работаем с людьми, то для того, чтобы работать вообще с горем, с переживанием, страданием, должно быть сочувствие и сопереживание, а не просто сухое выслушивание. Но мы не можем сопереживать, если мы не пережили. Да, это как когда есть отклик вот в душе такой, в сердце, да, тогда мы... Как бы мы же работаем не техниками, мы работаем собой, да, своим участием, своим вниманием. И пережитое совершенно по-другому отзывается. И про мою откровенность, да, я считаю, что это очень важно быть откровенной, и поэтому я вам сейчас, в общем, тоже откровенно расскажу, что я и до того, как со мной это случилось, да, у меня был такой эпизод, не эпизод депрессивный, а уже депрессия, я работала с депрессией. Но когда со мной самой это случилось, вы знаете, это огромная разница. После того, как я это пережила, и когда ко мне приходят люди с такой же проблемой, я их на другом уровне понимаю, сочувствую им, сопереживаю и понимаю вот буквально каждое слово, каждое их движение, оно прожито мной. Вот есть разница.
Я теперь, Павел, хочу спросить.
Правильно,
если психологами от хорошей жизни не становится, то уж психиатрами,
видимо,
как знал, что подавно. Что параллель будет, да.
Это обязательно, да.
Обязательно, что если психиатр, то там вообще, наверное, трэш, да, как говорят, был в жизни. На самом деле, да, ситуации схожи, но это не градируется. Если психиатр, то значит еще было хуже, чем психологу. Нет, совсем не обязательно. Но тем не менее, есть в этом смысл. Если вот речь про меня, то сыграла роль, наверное, все-таки такой средовой фактор, как семья собственная, такая родительская. И несмотря на то, что там все были юристы во всех там поколениях, ветках, по отцу, по матери там и так далее, вот, я единственный вообще врач, который во всех поколениях там появился. И не просто там врач, да, как говорили, мы думали, ты будешь врачом, а ты психиатр. Как-то делили эти профессии, ее отделяли, да, в какую-то особенную категорию. Да, и... Вот занятия психиатрии, психотерапии, наверное, было для меня каким-то средством поначалу действительно решать собственные, наверное, какие-то проблемы, какие-то неурядицы душевные. И где-то, наверное, еще очень глубоко сидела такая детская иллюзорная мысль помочь своим, помочь своей семье, там, отцу, матери. Как будто бы, если я стану специалистом в этой области, да, все будет в моих руках. Ну, такая детская иллюзия. Ясное дело, что это не так, и это не получится.
Почему?
Вот. Потому что родители существовали еще до моего рождения и уже имели эти проблемы, но ничего с этим не делали. И я родился не для того, чтобы их спасти. Я думаю, у них было время разобраться с этим, помочь себе, как-то взять ответственность на себя, да, и начать этим заниматься. Вот. Но, собственно, ну вот так, как ребенок, я хотел это сделать. Но больше получилось... Результат был такой, что больше я помог себе, этой профессии. Себе и... Да, вот как Вика и говорит, что это в работе помогает. В работе помогает, когда встречаешься со схожей ситуацией, когда человек переживает подобные эмоции. Это действительно там вот такая вот эмпатия, такое сопереживание становится инструментом, лекарством, назовите как хотите, каким-то способом помочь, способом прикоснуться там к переживанию. Это позволяет человеку выйти из своего переживания, вынести его. Потому что часто бывает страшно, страшно обнаружить собственные переживания.
Правильно,
что такая деликатная вещь, да.
Понимаю, вот так для себя, как для профана и для слушателей, что вот психолог и психотерапевт — это там вот, где кушетка и разговор, а психиатр — это там, где таблетки уже. Вот так можно разделить? Что просто мы о терминах договорились?
Можно.
Ты
можно
бы меня
разделить.
Спросила,
да.
Я бы тебе все рассказала.
Аня, мы тебя позовем в программу «Светлый вечер» гостем, я у тебя все спрошу.
Да, дело в том, что психиатр, ну, как меня представили, у меня психиатрия и психотерапия. Психотерапию можно получить, только имея базовое психиатрию образование. Вот так по медицинскому законодательству, иначе никак. И если говорить о психиатрии, то если на Западе там не разделяется психиатр и психотерапевт, там получаешь образование психиатра и занимаешься и психотерапией, и психиатрией. У нас это разделили на две профессии. Правильно, неправильно, это другой вопрос. Но это медицинское образование, которое предполагает лечение медикаментами, психиатрия. А психиатрия плюс к психотерапии то, что кушетка разговоры, да, методики, но плюс ко всему можно сопровождать медикаментозно, попутно с психотерапией, если это требуется, если есть какие-то показания. Но, честно говоря, они крайне редки в психотерапии, достаточно психотерапии.
Можно я спрошу? Я не могу не спросить. А вы, вот, Виктория и Павел, когда друг с другом общаетесь, вы друг друга анализируете, как два психолога?
Давай ты ответишь.
Началось.
Да, честно говоря, растерялась. Честно, да, у меня бывает. Ну, я называю это профессиональной деформацией, да. То есть у меня как бы есть такое внутреннее разделение. У меня всегда есть внутренний голос, который анализирует все. И я хочу его иногда отключить, но мне уже не удается, не получается, и это проблема. Но в такой реальной жизни, конечно, мы этого не делаем. То есть это такой, знаете, как голос за кадром. Он есть, я думаю, там что происходит, но это не мешает мне проявляться как обыкновенный человек, да, там ссориться из-за каких-то мелочей, глупостей, но помогает после каких-то таких вот, знаете, ну, детских даже стычек, я бы сказала, после... Ну, как-то вот понимать, что произошло на самом деле, раскладывать это для себя и быстренько успокаиваться, не уходить ни в какие там лишние переживания.
Профессия в семье скорее помогает.
Ну, я считаю, что нам, да.
Ну да, не мешает.
Не мешает. Да, я просто слышала мнение одного моего друга-психолога. Он говорит, что раньше мы ссорились на кухне, а сейчас мы называем просто понятийно, что происходит. Там, у тебя тут депривация.
Нет, нет, так вот мы не
делаем. И на этом...
Обожаю детей, которые...
На такой уровень мы еще не взобрались.
Нет, мы еще... Ну и, честно сказать, мы не любим терминологию. Да, и между собой так не разговариваем.
Слава богу, сегодня у нас будет все-таки разговор о семье.
Да.
Я хотела спросить, а вот давайте вернемся. Вот мы по понедельникам любим про семью поговорить. Как возникла ваша семья? Я кое-что знаю, но мне очень хотелось бы это услышать и рассказать.
Ну, кому вопрос к первому?
Давайте к вам, Виктория.
Семья наша возникла достаточно сложно. Сложный очень для меня момент жизни. Переломный, в кризис, такой очень для меня сложный момент, и совершенно неожиданно. И Павел был тем человеком, который, в общем-то, меня вытащил, я считаю, и очень во многом мне помог. Не хватало уже собственного ресурса, и знаете, как знания, да, и опыт не уберегают от переживаний, от каких-то страданий, от возможности попасть в какую-нибудь там историю, в которой можно там пострадать, да, все равно вот это было тоже для меня таким большим разочарованием, потому что я думала, что мои знания, мой опыт как-то меня будут беречь. Оказалось, что не всегда это так срабатывает. И уже был такой момент, что не справлялась я сама. И как раз вот... Ну,
и
я...
пришли к Павлу как специалисту, нет?
Нет, я не пришла к Павлу как специалисту. Так. В общем, такие отношения запрещены, да. Если бы я пришла к нему как специалисту, наверное, ничего бы не вышло.
Семьи бы не
было. Потому что семьи бы не было. Ну, я вообще считаю нашу встречу, что это вот такое Божье чудо, и просто помощь Бога, о которой я просила, молилась, совершенно не видя какого-то выхода. И считаю, что это вот действительно такое чудо. Бог меня очень любит, и потому что мне послал такого человека. Как бы это сейчас ни звучало, и многие, возможно, психологи, которые нас будут слушать, скажут, ой, да он спасатель, он ее спас,
обязательно
она жертва.
Да, и будь я психологом, я бы согласился.
Ну, действительно так. Нет, мы встретились на группе, обучающей группе, где были психологи, психиатры, и познакомились, и потом встретились еще раз через год. И Павел был тем человеком, который вообще помог мне очень выбраться и изменить полностью свою жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Виктория Маркелова-Малахова, психолог, руководитель проекта «Вопросы психологии, социальной сети и лица», и Малахов Павел, врач-психиатр, психотерапевт. Вот, можно услышать теперь версию Павла, как создавалась ваша семья?
Ну, она будет покороче, чем Викина. Вика, конечно, со своей стороны, да, считает, что я явился, помог, спас, вытащил, да. Но она не говорит о моменте, как это было для меня. Это было практически равнозначно. Это был такой процесс, когда я обладал силами, ресурсом, желанием помочь, но и сам нуждался в этом. И Вика тоже обладала этим ресурсом. Это был такой момент совпадения и обмена нужностью друг к другу. Вот такая встреча, которую действительно, кроме как чудом, не назовешь, потому что не один раз я думал, что могло, ну, выстроить какую-то цепочку событий, чтобы вот это случилось. Это невозможно. Это невозможно, чтобы кто-то вот этим... Кто-то это специально вот как-то сделал, там, как в фильме. Нет, это действительно какая-то вот такая вот... Такая чудесная встреча. Очень нужная, необходимая и очень глубокая. И на собственные переживания та глубина, которая была на тот момент... Ну, вот именно Вика могла вот дотянуться, коснуться, да, и тоже помочь мне. Ну, наверное, и я тоже. да, туда же есть... мог прикоснуться. Хочется себе так думать.
Ну, по вашей версии, вот так получается, что встретились два человека, в общем-то, страдающих, но так совершенно обладающих вот друг для друга каким-то лечебным действием.
Да, и опять же, коллеги-психологи скажут, что вы совпали больными местами. Много чего про нас можно сказать. Но, тем не менее, это не отменяет того, что сейчас есть, что случилось, да, что мы семья, что мы вместе, что в этом... родилась наша общность, да, наша любовь.
Я зацеплюсь за слово «любовь», потому что мне очень хочется задать такой вот вопрос. Сейчас очень много говорят слово «любовь», заменяется словом «взаимоотношения». И взаимоотношения бывают абьюзивными, то есть бывают какими-то вот созависимыми. Вот. И я не раз вот задавала себе вопрос, а есть ли вообще несозависимые отношения? Вот. И слово «любовь», она не означает ли уже изначально какую-то созависимость, и есть ли какой-то негативный в этом оттенок? Потому что я вот понимаю, что если ее разложить до конца и проанализировать, то, в общем, ты понимаешь, что тебе действительно и к психологу, и к психиатру, и таблетки, и кушетки, и
всё. Ну вот, пускай Павел отвечает первым.
Я думаю, что если созависимость... Да, действительно, вопрос терминологии. И если она причиняет там боль, страдания и так далее, тогда появляется негативный оттенок. И тогда там частенько это приводит на кушетку, там, на кресло, на прием в кабинет или еще куда-то. То есть это тягостное чувство, в котором человек одновременно и остается, и выйти не может. Она ему как бы и не нужна, потому что это тяжелые переживания, но и нужна, потому что это зависимость, да?
Но это вы говорите о болевых таких, да, моментах.
Да, да.
А вот если люди друг друга любят так, что они говорят, я жить без нее
ну
не могу.
Ну и пусть созависимость. Да, если им хорошо, если можно это назвать созависимостью, но когда люди рады находиться друг с другом, когда действительно он с теплым чувством, да, говорит, ну я не могу без тебя, мне хорошо с тобой. Вот когда я не могу без тебя, мне плохо с тобой, да, это вот про созависимость, которая в негативном оттенке. А когда я не могу без тебя, мне хорошо с тобой, вот это, наверное, вот про любовь. Да?
Хорошо, разложили. Главное, очень так доступно, да. Если,
да, ну...
да. Если я не могу без тебя, но мне плохо с тобой, или если я не могу, отлично.
Да, да, да. Ну, да, я, в общем, соглашусь. Я вообще считаю, что любовь не предполагает такого страдания и боли. Вот кто-то кого-то там... Он сказал мне, я теперь страдаю, да как же, вот, а его мама. И вот, вот это вот такой клубок наматывается, да, я не называю это любовью. Я искренне считаю, что любовь не предполагает вот такого страдания. Страдание происходит, хотим мы этого или не хотим, но внутри отношений, вот этого причинения друг другу боли, каких-то там страданий, драма такая, вот это уже не про любовь для меня. А то, что людям может быть хорошо вместе, я знаю такие примеры, когда они везде вместе, и это же мы не можем интерпретировать как зависимость, да, может быть, им так хорошо вместе. Если они не отпускают друг друга из ревности или боятся, что кто-то там что-то сделает, то, ну, в общем, каждый конкретный случай, вот его нельзя как-то взять и выдернуть. По-хорошему, мы зависимые люди, да. Я с вами согласна, что абсолютно человек не может быть абсолютно независимым. Это иллюзия.
Фух, я бы сказала.
Согласен полностью, да.
Я так думаю, что мы в любом случае зависим, очень зависим. Человек вообще зависит много от чего и от кого. И в детстве, и во взрослом возрасте. Есть ли у меня зависимость от моего мужа? Конечно, есть. Я не представляю своей жизни без него. Если, конечно, мы с вами уходим в какие-то экзистенциальные понятия, а вот если вдруг что-то случится, умру ли я говорю, нет, я буду молиться Богу, да, и просить, чтобы я прожила столько, сколько мне надо, и не собираюсь себя убивать там медленно, да, или там рыдать, ползти. Я очень люблю жизнь, ценю и считаю, что это Божий дар, и вот это вот «я умру без тебя» мне не нравится.
Ага. Еще одна тема, тоже часто возникающая в отношениях, это тема манипуляции. одного человека другим. А с другой стороны, вот в близких отношениях всегда есть момент какой-то просьбы, попытки одного человека достучаться там до защиты, до какого-то внимания и так далее. Мы можем выставить критерий, где это вот просьба о любви и вопрошание любви, там, алкание любви и уже манипуляция. Где разница между ними?
Ну, примерно там же, когда хорошо или плохо. Если там совсем упрощать и срезать углы такие, то да, манипуляции, это опять же, есть такие, не знаю, стигматизация некоторых понятий в нашем обществе, как манипуляция, зависимость, эгоизм, что там, лень. То, что вот придумано, собственно, с целью манипуляции. Чтобы заставить человека делать то, что вот нам нужно. Вот ты ленивый, человек не хочет быть ленивым, он встанет и сделает. Но не потому, что ему это надо. Ему не хочется, чтобы его так называли, да. Вот манипуляция, собственно, такая же вещь, да, стигматизированная, которая очень негативная. Ну, это что-то такое вот, управлять человеком тайком от него. Но манипуляции в любом случае есть в отношениях. Если есть отношения, да, то есть манипуляции. Но желательно, чтобы они были открытые, конечно, в отношениях. Открытые.
Ну, вот главный критерий —
да,
открытость.
Открытость. Потому что манипуляция в негативном ключе — это все-таки скрытая манипуляция. Добиться каким-то образом какой-то выгоды для себя, используя другого человека. Он может даже и не понимать. Да, открытая. Ну, даже ради примера, такая вот смешная манипуляция, можно сейчас...
Какая?
Ну, такая там, вот когда... вот если ты сейчас не скажешь мне, что ты меня любишь, то... И троеточие.
У тебя будут проблемы.
У тебя будут проблемы.
Я тебе тоже этого не скажу сейчас.
Что-то вроде этого, да. Это открытая манипуляция, на которую... Где человек знает, что
юмором,
хочет, да,
шутка.
С юмором. И когда скорее. Второй знает, что ему дать для этого, да, когда он способен удовлетворить это. Действительно, в этом открытость, юмор и намерение все-таки не причинять, не отбирать, а просить.
Вот. Я сейчас вспомнил, что я у одного психолога слышал, такой он критерий предлагал. Там, где есть манипуляция, обязательно есть чувство вины, которое тебе пытаются насадить на тебя. А там, где есть просто просьба, вот там какой-то заботы, ласки, любви или просто желание, чтобы ты чуть-чуть помог, там ты не чувствуешь чувство вины, когда тебя об этом просят. Вот вы киваете, то есть вы согласны.
Да, да. Потому что еще, наверное, человечество не придумало крючка лучше, чем чувство вины для манипуляций. Ни угрозы, ни шантаж, ни деньги, ничто так не работает, как чувство вины безотказно. Вот, действительно, в отношениях такая манипуляция не должна содержать обвинения и намерение вызвать чувство вины. Это действительно что-то вроде такая просьба, открытая просьба. Если это, ну, там, в какой-то игровой форме, да, в такой какой-то открытый такой, вот, беззлобный. Да, отсутствие чувства вины. Открытость, отсутствие чувства вины. Обязательные критерии.
Хотела спросить, у нас была тут замечательная пара музыкантов, Павел и Ксения Федосовы, и мы говорили, и мне кажется, с психологической точки зрения это было очень интересно. Во всяком случае, вот мне было очень полезно то, что они рассказывали. Ксения рассказывала, что когда они, ну, поженились и повенчались, да, и пришли к Богу, то не было вопросов обвинения друг друга, вот этого вот взаимообвинения, не было такого вот бытовых каких-то охлаждений, что ли. И потому что христианин, он что делает? Он смотрит на себя и пытается что-то исправить в себе. Вот у меня вопрос к обоим нашим, и психологу, и психиатру. Вот какое христианство играет роль вот в семье, в психологии семьи, в ее укреплении вообще?
Угу. Ну, я думаю, Анна, то, о чем вы говорите, это в первую очередь взрослость, эмоциональная взрослость этих людей, про которых вы рассказываете, да, потому что мы знаем очень много примеров, когда внутри христианства мы, в общем, не видим этого даже в тех семьях, которые воспитаны с детства, дети были в православной вере, потому что это вещи между собой связанные, но не работают напрямую. Да, потому что как раз, к сожалению, вера тоже часто используется как еще одно средство для манипуляции, управления другим человеком, да, призыва его там, быть идеальным, правильным, или постоянно какая-то ссылка на какие-то внешние авторитеты, да, что, например, может быть очень обидно для главы семьи, для мужчины, когда кто-то другой там, да, решает и кто-то главный. Поэтому я думаю, что это вопрос внутреннего взросления, и христианские ценности, они, естественно, лежат в основе наших отношений нашей семьи, но они абсолютно, о чем мы с вами говорили, да, вот перед эфиром, что христианские ценности, они совпадают со здоровыми эмоциональными ценностями вообще, которые мы можем называть какой-то нормой, да, каким-то хорошим, да, потому что ведь мы знаем много людей, которые не относятся к какой-либо вообще религии, тем не менее у них крепкие, хорошие семьи. Да? И знаем много примеров, к сожалению, когда бывает наоборот. Поэтому христианство – это очень важная такая ценностная категория, да, на которой выстраивается вот фундамент семьи. Вот, и в свое время, да, вот даже хочу сказать и попросить радиослушателей молитв о нашем духовнике, отце Петре, Петр Коломейцев, который, к сожалению, сейчас сильно болеет, но это был человек, который тоже нам поначалу очень много помогал и по-человечески даже помогал, я бы сказала. Вот своим теплом, вниманием.
Отец Петр был не раз у нас в эфире, в студии, и мы, конечно, будем по силам нашим молиться за его выздоровление. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами Виктория Маркелова Малахова и Павел Малахов, семья психологов. Вот на двоих членов семьи это уже три специальности: психолог, психотерапевт и психиатр. Вот студия Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».